Вы слушаете программу «Русский дневник». Между строк.
Мы продолжаем нашу программу и рассказ о литературе русского зарубежья, значительном направлении русской культуры в изгнании, достоверные сведения о которой в полной мере стали доступны нам сравнительно недавно, буквально в последние лет 20. А между тем, наряду со знаменитыми именами, знакомыми каждому, в эмиграции жили и работали мало кому сегодня известные писатели и поэты. Их имена мы также непременно вспомним вместе с историком литературы, сотрудником Дома русского зарубежья Виктором Леонидовым. Как уже было сказано, все же наибольшее значение в смысле культурном, социальном и даже политическом имела так называемая «первая волна эмиграции», собравшая весь цвет отечественной интеллигенции. Люди спешно покидали страну после Октябрьского переворота, бежали за границу, как из-под обломков горящего и обваливающегося дома. Теми, кто бежал от неизвестности, разрухи, полной неопределенности и неуверенности в своем будущем, двигала отнюдь не жажда лучшей жизни.
Это были просто беженцы. Люди, которые бежали, просто спасая жизнь. Там был голод, там была гражданская война, там был террор. И они бежали от этого, бежали в другие страны. Поэтому вопрос лучше-хуже для них не стоял. Конечно, все было по-разному. Были люди такие, как, например, знаменитая была писательская пара из Гиппиуса, Дмитрий Мережковский. У них была своя парижская квартира, они приехали, значит, открыли дверь и спокойно стали жить. Но в основном это было все по-другому. Были лагеря беженцев. Просто кидали казаков на греческие острова с крупами, там, со спичками, мешки, все, и живите, как хотите. Причем острова не курортные, а острова там, где голые поля были, змеи и все. Они там жили, они воспитывали детей. Был такой, например, полуостров Галлиполи, вот сейчас такой, знаете, символ русской стойкости. Это был турецкий полуостров. Их вот осенью поздней 20-го года выкинули туда корпус генерала Кутепова. Там стоял какой-то, значит, небольшой французский форт. Но что они делали? Во-первых, интересно, первым делом построили церковь сразу. Вот просто из всего, что было под рукой. Какие-то походные иконки бумажные все поставили. И там Кутепов вел совершенно железную дисциплину. Да, они вот продолжали служить. Они несли наряды, проводили парады, смотры. Интересно, они поставили памятник погибшим товарищам, как скифские курганы. Причем при них были дети, старики. Первым делом, значит, устроили больницу. Потому что, наверное, Кутепов, мне кажется, он понимал, что если вот чуть отпустишь вожжи, то все, тогда это вот... Ну, кому они нужны на этом полуострове? Потом часть из них оказалась в Сербии. Там был такой король Александр I Карагеоргиевич. Он был крестник Николая II. И он очень хотел поблагодарить Россию за то, что она спасла жизнь Сербии. В общем, Первая мировая война началась из-за Сербии. И он принял вот в свою нищую страну, значит, послевоенную королевство сербов, хорватов и славянцев, около 100 тысяч, даже больше беженцев. Это в основном были казаки, офицеры, это были священники. Был еще такой остров Лемнос в Греции, продуваемый всеми ветрами. Там был лазарет казачий, где очень много людей умерло. Но они вот как-то держались, они боролись.
Боролись, демонстрируя примеры невероятной стойкости и настоящей жажды жизни. Что интересно, эмигрантами двигало желание не просто выжить. На фоне горя, болезней, бытовых трудностей разворачивалась самая настоящая жизнь, которую они стремились сделать хотя бы отдаленно похожей на ту, что оставили на родине. Делали самодельные газеты, проводили спортивные матчи, жили по строго заведенному распорядку, в котором, однако, находилось время и для досуга. Надежда на скорое возвращение на родину не оправдалась. К середине 20-х годов стало очевидно, что России не вернуть и в Россию не вернуться. Боль ностальгии сопровождалась необходимостью тяжелого физического труда, бытовой неустроенностью. Большинство эмигрантов вынуждено было завербоваться на заводы Рено или, что считалось более привилегированным, освоить профессию таксиста. Однако, учитывая, что в большинстве своем выезжали люди образованные, воспитанные в дореволюционной традиции, подразумевающей основательную гуманитарную подготовку, многие из них начинали писать. Продолжали писать и, скажем так, профессиональные авторы. А вот не сталкивались ли все они с нехваткой своего читателя, оставшегося в России?
Потери аудитории в Европе, во всяком случае, не было. В Америке, в общем, тоже. Можно говорить о поэтах и писателях, которые оказались где-то там в Африке, в Египте. И то там все-таки была большая русская колония. Здесь этого не было абсолютно. Здесь была связь. Почему и, в общем, творчество этих людей, таких как Бунин, Набоков, ну, мы берем вершины, было востребовано? Потому что была огромная читательская аудитория, которая хотела читать по-русски. В Париже, например, была газета «Последние новости», которая выходила каждый день в течение там, 20 лет. Был журнал «Современные записки», это что-то вроде нашего «Нового мира», и так далее, и так далее, и так далее.
В так называемых центрах рассеяния была сформирована Россия в миниатюре, сохранившая все черты русского общества. Первым пунктом стал Константинополь, где оказались бежавшие с Врангелем из Крыма русские белогвардейцы, которые затем рассеялись по всей Европе. В Константинополе в течение нескольких месяцев издавался еженедельник «Зарницы». С огромным успехом выступал Александр Вертинский. Значительная русская колония возникла и в Софии, где выходил журнал «Русская мысль». В начале 20-х годов литературной столицей русской эмиграции стал Берлин, а Париж, где к 23-му году обосновались 300 тысяч русских беженцев, единогласно считался культурным центром русского зарубежья.
Это было наибольшее количество журналов на русском языке, газет, театры там были. Хотя, конечно, там были и военные организации, и все. Так вот, я очень условный, грубо говорю. Военной столицей и сначала столицей Русской Православной Церкви был Белград, Сербия. Вернее, вот это вот королевство сербов, хорватов и словенцев, из которого потом возникла Югославия. И под Белградом есть такой городок в Сремских Карловцах. Там был штаб генерала Врангеля, там был центр. Он вообще был человек совершенно удивительный. Мне кажется, вот если бы он вначале возглавил гражданскую войну, движение белых, неизвестно, чем бы кончилось. Он поздно принял от Деникина белую армию, когда уже они были загнаны в Крым. И то он за год умудрился в Крыму вообще построить рай земной просто и провести эвакуацию, и договаривался со всеми этими союзниками, с французами, с англичанами. Он был, конечно, человек выдающийся. Помню, я был у дочери генерала Деникина в Версале. Вообще удивительная женщина. И она мне сказала, что мой отец был прекрасным солдатом, но не всегда был хорошим дипломатом. Иногда часто говорят, почему проиграли, значит, белую гражданскую войну. Ну, во-первых, главное, потому что, конечно, большевики сумели создать государство. Ленин, Троцкий, все, надо им отдать должное, они создали государственную машину. У белых ее не было. И второе, может быть, то, что действительно, да, это были генералы Колчак, Деникин, Юденич. Юденич стоял под Петроградом, и, в общем, ему сказали, если вы обещаете отдать Финляндию, то мы пойдем. Петроград союзник. Он сказал, я родину не торгую, это решает учредительное собрание. Этих людей, вот Деникина, Колчака, представляли какие-то монархистами. Все это были люди, которые считали, что они просто должны свергнуть этих террористов, узурпаторов, и дальше будет в России учредительное собрание, которое решит, кто там нужен, царь, конституционная монархия, республика, президент, кто еще.
Там же, в городке Сремские Карловцы, находился собор Русской зарубежной православной церкви. Наряду с перечисленными отдельно существовал еще и научный центр русского зарубежья. Им стала Прага.
Сейчас очень многие говорят о золоте Колчака, о том, что целые два или три вагона с золотом пропали. И многие говорят, что чешский президент Масарик, который был в 20-е годы, который был невероятным вообще поклонником России, поклонником Льва Толстого, он на эти деньги открыл очень много научных центров. В Праге был юридический институт, был русский университет, были русские какие-то химические институты, юридические были. Там учились тысячи студентов, там получали образование молодые совсем русские мальчики, ребята, которые вот оказались за границей. Так что Прага, наверное, был вот так условно центр научный и культурный. Все это, конечно, очень относительно, потому что, естественно, в Белграде наряду с военными также были и поэты, были и художники. Вообще, вы знаете, этот город, половина которого построена русскими, такой был архитектор Николай Краснов, он автор Ливадийского дворца в Ялте. Он половину Белграда выстроил, вот этих вот красивых зданий.
И все-таки от людей строящих вернемся обратно к пишущим, а точнее к тому, как сегодня получается возрождать, восстанавливать забытые имена писателей-эмигрантов. Именно такой почти детективной работой занимается Виктор. А вот как вообще начались эти изыскания, и с кем из известных, неизвестных эмигрантских поэтов связаны особые переживания и эмоции?
Год 90-й, по-моему, или 91-й. Дом Марины Цветаевой на Борисоглебском переулке. Там располагалась библиотека фонда культуры. Вот эти вот все книги, архивные документы, которые дарили эмигранты. Уже начался этот процесс. Очередная коробка книг из Парижа. Так я открываю. Какие книги, значит. Ну, Николай Туроверов, стихи. 28-й год. Кто такой, чего? Я ничего не знаю. Я просто листаю и вдруг, знаете, читаю. «Уходили мы из Крыма среди дыма и огня. Я с кормы все время мимо в своего стрелял коня. А он плыл, изнемогая, за высокую кормой, все не веря, все не зная, что прощается со мной. Сколько раз одной могилы ожидали мы в бою, конь все плыл, теряя силы, веря в преданность мою. Мой денщик стрелял не мимо, покраснела чуть вода, уходящий берег Крыма я запомнил навсегда». На вылет просто. И вы знаете, я стал так лихорадочно листать дальше и читаю. «Я знаю, не будет иначе, всему свой черед и пора. Не вскрикнет, никто не заплачет, когда постучусь у двора, чужая на выгоне хата, бурьян на опавшем плетне, да отблеск степного заката, застывший в убогом окне, и скажет негромко и сухо, что мне здесь нельзя ночевать, в лохмотьях, пасе, старуха, меня не узнавшая мать.
Согласитесь, невероятно пронзительные строки. И это тем более удивительно, что имя их автора сегодня многие услышат впервые.
Оказалось, что это был донской казак, который родился в 1899 году в станице Старочеркасска. Был участником донского корпуса генерала Врангеля, лейб-гвардии атаманский полк, начальник пулеметной команды и так далее. Потом, значит, был в Сербии, потом переехал в Париж. Вы знаете, вот там он был популярен, наверное, как Есенин или Высоцкий. Это уже бывают поэты, которых критик может что угодно о них писать. А люди их переписывают от руки, там люди их читают. Вот он был таким. Потому что в своих стихах он совершенно невероятной силой выражал вот то, что было вот у этих людей на душе. Вот изгнание, казачья эта жизнь. Казаков уже было очень много там за границей. Он был прекрасным историком. Был очень образованный человек. У него были статьи об атамане Платове, казачьей иконографии, это значит изучение портретов и так далее. Но были стихи. «Помню горечь соленого ветра, перегруженный крен корабля, полосою синего фетра уходила в тумане земля». Но ни криков, ни стонов, ни жалоб, ни протянутых к берегу рук, тишина переполненных палуб напряглась, как натянутый лук. Напряглась, и такое осталось тетевой наших душ навсегда. Черной пропастью мне показалось за бортом голубая вода. Какие образы, как это все мощно сказано. И вы знаете, ну я такой вот человек, все время был общительный, в эту библиотеку очень много приходили журналистов, людей разных, и мне как-то вот со всеми хотелось поделиться. И значит, тогда Евтушенко вел в журнале «Огонек» в рубрику «Русская муза». Я ему позвонил, помню, знаете, человек непростой, занятый очень, он стал, кто вот такой, чего там вызвонить, вот. И я ему просто выпалил это стихотворение «Уходили мы из Крыма». Говорит, давай еще раз. И он его записал. И говорит, если сейчас найдешь сведения об этом поэте, то я ставлю в набор. Ну, слава богу, там библиотека была замечательная, мигрантская поэзия. Я уже ориентировался в этих справочниках. Я нашел, когда он родился, когда он умер, ему позвонил. И это вышло в «Огоньки», и миллионы людей прочли это стихотворение. Дальше, помню, телеканал «Культура» мне предложил делать телепередачу «Тут шумят чужие города». Тоже, кстати, вы знаете, тоже об этом можно говорить часами. Все знают Александра Николаевича Вертинского. Все знают его замечательную песню «Тут шумят чужие города, чужая плещется вода». Так вот, на самом деле, стихи эти не он написал, не Вертинская. Была такая женщина, Раиса Ноевна Блох. Она была из такой буржуазной, что ли, еврейской семьи. Ну, очень любила Россию, русскую культуру. И она ходила, значит, в студию к Гумилеву, была влюблена в поэта Лозинского. Потом уехала в Берлин. В Берлине приходилось тяжело зарабатывать на жизнь, какие-то рецепты переводила. Но все время писала стихи. И вот написала это стихотворение. У нее, кстати, была страшная судьба. У нее был молодой муж, его убили фашисты. Она с дочерью на руках пыталась переехать на границу Швейцарии, и французский пограничник выдали ее немцам, и она погибла в концлагере. И дочка там на руках умерла. Это что-то совершенно страшная судьба. Но я, вы знаете, когда я вот о ней узнал, просто настолько поразила вот несправедливость. Причем уже в более поздних изданиях, наверное, вначале просто сам Вертинский не мог говорить, что это эмигрантка, которая уехала из СССР. А более поздних изданий же было, что эти стихи Эрблох. Но все равно кто это за Блох, кто он, она. И тоже вот я сделал книгу в доме Цветаева и тоже делал передачи.
Вот что рассказывает в своем предисловии к сборнику стихов поэтессы мой собеседник. В Советском Союзе, когда слово «эмигрант» приравнивалось к понятию «враг народа», находились ученые, которые как-то обходили цензуру. Так составители книги классика французской поэзии Жозе Марии де Риди «Трофеи», вышедшей в Москве в 1973 году в серии «Литературные памятники», включили несколько сонетов Риди в переводе Раисы Блох. Несколько строк о ней, постаравшись, можно было найти в 2-3 статьях, посвященных, само собой, другим, одобренным идеологией персонажам. И все. К счастью, сегодня поэзия Раисы Ноевны Блох издается и доступна всем интересующимся, как и стихотворение Владимира Смоленского.
Ну, послушайте. «Закрой глаза, видение сонным, воспрянет твой родимый дом. 4 белые колонны над розами и над прудом, и ласточек крыла косые в небесный ударяют щит, а за балконом вся Россия, как ямб торжественно звучит. Давно был этот дом построен, давно уже разрушен он, но, как всегда, высок и строен. Отец выходит на балкон, и зоркие глаза прищуря, он с этой смотрит высоты, как проступают там в лазуре судьбы ужасные черты, и чтоб ему прибавить силы, и чтоб его поцеловать, из зала или из могилы выходит, улыбаясь, мать, и вот стоят навеки вместе они среди своих полей, и как жених своей невесте отец целует руку ей, а рядом мальчик черноглазый прислушивается к чему, не знает сам, и роза в вазе бессмертной кажется ему. Совершенно потрясающее стихотворение. Это был Владимир Алексеевич Смоленский, сын полковника жандармов в Луганске. У него отца расстреляли на глазах, его какая-то горничная спрятала в подвале. Дальше он тоже воевал, дальше там жил в Тунисе, жил в Париже. Знаете, это был очень красивый человек, и он такой вот вел богемный образ жизни в этих, значит, кабаках. Он обожал Блока и считал, что вот цикл Блока «Я пригвожден к трактирной стойке» — это вот так вот должны жить поэты. Но стихи у него были совершенно невероятные. Ну, например, вот такое: «Я знаю, Россия погибла, и я вместе с нею погиб. Последнюю гибель изгибла, последнюю гибель загиб. Я знаю, Россия осталась в слезах и в мечтах и в крови. Душа ты сто крат умирала и вновь воскресала в любви. И я вижу, крылами блистая, парижской мансарде моей, сияя, проносится стая российских моих лебедей, и верю предвечное слово, страдающий изгнанный спас, любовно глядит и сурово на руку, что пишет сейчас, недаром сквозь страхи земные, уже безысходной тоске, я сильную руку России держу в своей слабой руке». Ну и так, по мере сил, я стараюсь все-таки все время где-то читать стихи, где-то рассказывать о них. Я был в Австралии, тоже привез подборки книг русских поэтов, которые жили в Австралии. Тоже необычайно интересно.
Известно, что в Австралию стекались представители, наверное, всех без исключения наций и континентов. Однако про русских поэтов, живших на зеленом континенте, честно говоря, слышать не приходилось. Поэтому тут я попросила рассказать поподробнее, что это были за люди, какова их судьба, да и как вообще они очутились на другом конце света.
Они туда попали в основном после Второй мировой войны. Это люди, которые жили в Китае. Да, потому что Австралия принимала всех. Американцы, они, так сказать, долго узнавали, проверяли, не были фашистским преступником. Вообще, они не с большой охоты брали себя. Это же были огромные волны беженцев. Представляете, после Второй мировой войны, сколько было военнопленных, сколько было людей, угнанных на работу там из Болгарии, из Балкан. Плюс к этому везде элементы гражданской войны, где побеждали коммунисты, где кто-то еще. Югославия, там же страшная история. Или Греция, это была кровавая война после Второй мировой войны. Было страшное время, и масса людей, которые с детьми или просто хотели бежать куда-нибудь в спокойное место. И Австралия принимала, и довольно много людей вот на пароходах туда уехали. Там была русская колония, но была небольшая. Ну, кого я мог бы назвать из поэтов? Я, к сожалению, боюсь, эти имена ничего не скажут. Была, например, такая поэтесса Клавдия Пестрову. Это очень интересная поэтесса. Она писала об этих кокоду, которые поют в Австралии, обо всем, о кенгуру, значит. Такой поэт, он был одновременно руководитель скаутов в Австралии, Николай Дорнер. Вот я успел его застать, знаете, ему было 90 с чем-то лет. И ряд других. Но там была тоже своя поэтическая школа. Был такой сборник, 14 лучших русских поэтов в Австралии. Потому что стихи писал, по-моему, каждый второй. Вообще из наших эмигрантов, каждый образованный человек. Да хотелось это выплеснуть на бумаге, так хотелось поделиться этим всем. А еще интересно, вы знаете, в Австралии мы были месяц, я и наш замечательный историк Игорь Домнин. Мы представляли Дом русского зарубежья имени Солженицына, у нас были концерты, встречи. И, в частности, я читал там стихи замечательного поэта Ивана Елагина, который умер в Америке. Ну, например, его знаменитое стихотворение. «Мне незнакома горечь ностальгии, мне нравится чужая сторона, из сей давно оставленной России, мне не хватает русского окна, оно мне вспоминается поныне, когда в душе становится темно, окно с большим крестом посередине, вечернее горящее окно». Он, значит, я на встрече в городе Аделаиде читаю эти стихи. Встреча кончилась, начинается наше общение. И какая-то женщина просто кидается мне на шею, такая, видно, что уже пожилая, красивая очень. «Да вы что?» — говорит, у нее слезы. «Вы представляете, когда мы были в беженском лагере в Германии, в лагере для перемещенных лиц, Иван Елагин приходил в палатку, там он дружил с моей мамой. Он нам читал это стихотворение, я же его помню». Выяснилось, что это Ксения Алексеевна Мейснер, внучка последнего обер-прокурора Синода Саблера. И мы приехали к ней домой, там она показала рисунки Елагина, стихи его. Все это она передала нам, и мы передали это, конечно, в фонды Дома русского зарубежья. Елагин совершенно поразительный был поэт. Кстати, он был двоюродный брат Наваила Матвеева. Настоящая фамилия была Матвеев. Ну, например, у него были такие стихи. «Родина, мы виделись так мало и расстались, ветер был широк, и дорога песню обнимала, верную союзницу дорог. Разве можно в землю не влюбиться, в уходящую из-под колес? Даже ивы, как самоубийцы, с насыпей бросались под откос. Долго так не отпускали ивы, подставляя под колеса плоть. Мы вернемся, если будем живы, если к дому приведет Господь».
А вот следующий персонаж, еще одно имя из истории русской зарубежной литературы, причем имя значительное, вновь возвращает нас в Европу.
Ну вот, например, совершенно другая судьба. Такой был поэт Георгий Адамович. Он был мэтр такой, знаете, поэтический, был законодатель моды. Он все время писал литературную колонку в газете «Последние новости». Причем вот Евтушенко тоже мне рассказал, как он встретил, он такой маленький, набриолиненный весь. Он был из мира еще Серебряного века. Вот у него были, знаете, стихи: «Когда мы в Россию вернемся, у Гамлет восточный, когда? Пешком по пустынной дороге, в стоградусные холода».
Георгий Адамович стал вдохновителем литературной школы, вошедшей в историю русской зарубежной литературы под названием «Парижская нота». Он требовал от молодых поэтов не столько мастерства, сколько простоты и правдивости человеческих документов, выступал в защиту черновиков и записных книжек. Одним из центральных событий в жизни русской эмиграции стала полемика Владислава Ходасевича и Георгия Адамовича, продолжавшаяся, только подумайте, 10 лет с 1927 по 1937. В отличие от Ходасевича, противопоставившего драматическим реалиям эмиграции гармонию пушкинского языка, Адамович не отвергал скорбное мироощущение, а отражал его. В то же время, когда на страницах газет и журналов разворачивались баталии между двумя литераторами, в Париже жила еще одна наша соотечественница – Ирина Адоевцева, супруга Георгия Иванова, одного из самых видных деятелей русской эмиграции начала века.
Ее настоящим именем была Ираида Гейнеке. Она была из немецкой семьи невероятной красоты. И она была женой вот Георгия Иванова. Я думаю, что многие это помнят, что когда была перестройка, ее убедили вернуться в Советский Союз. И тоже целая была история. Там самолет не выпускали. Наши эти эмигранты говорили, что ее насильственно увозят. Вот. Она, по-моему, уже не очень хорошо понимала, что с ней происходит. Но, тем не менее, она подписала все, она уехала сама. К ней потянулась куча народу, вы знаете. И она вспоминала о Гумилеве, с которым, значит, она была близка. Там, судя по всему, у них был роман, она так таинственно об этом говорила. Она рассказывала о Блоке, она рассказывала о Есенине. У нее была такая книга воспоминаний «На берегах Невы» о русском мире Серебряного века, мире Блока, Бальмонта и так далее, до революции. И потом она написала книгу «На берегах Сены», где она уже описывала жизнь его эмиграции. Знаете, конечно, многие предъявляли претензии, что, ну, понимаете, ну, когда человек пишет мемуары, пишет «Бунин сказал», большая цитата, а я ему ответил, а Вера Николаевна, жена Бунина, сказала, и все, цитата, прямую речь. Ну, конечно, возникает, ну, как-то вот 100 лет прошло, ты там все это помнишь. Но смысл, пожалуй, был все-таки ей верным. Еще, вы знаете, эта женщина, вот те, кто с ней встречался, рассказывали, она безумно любила жизнь. Безумно любила жизнь. Такими широко раскрытыми глазами, она, ах, какая прелесть, ах, как она удивлялась. Так же она жила и в Париже, хотя были, в общем, у нее сложные времена. Потому что с Георгием Ивановым они оказались там в доме престарелых, на юге, там был дикий климат, который ему очень был вреден. Потом он умер, у него был муж-писатель Яков Горбов, и потом он заболел, она его лечила, он тоже умер. Потом были всякие у нее проблемы со здоровьем. Но, вы знаете, вокруг все время находились вот какие-то люди, которые ей помогали, которые были зачарованы той обликом. Человеком, который может так вот рассказать, там, что говорил Ахматов, а что говорил Есенин, а что там Блок, как он там себя вел. Вот тоже такое имя — Ирина Адоевцева.
Разумеется, среди 2 миллионов человек, выехавших из России в конце 10-х годов, были не только писатели и поэты, представители литературной, научной и творческой среды.
Там были интеллигенты, там были казаки, там были солдаты, там были люди самых разных национальностей. Там были, я не знаю, армяне, азербайджанцы, киргизы, калмыки. И каждый из них пытался создать какой-то свой центр, выпускать какой-то свой журнал. И люди тоже были разные, и военные, и интеллигенты. И в эмиграции все время шли споры о том, а кто виноват. Потому что монархисты, конечно, обвиняли либералов, так сказать, за то, что они расшатали страну и допустили большевиков. А те говорили, что это вы виноваты, что вы никаких демократий не допускали. Вот. И поэтому были такие разные поэты. Вот сейчас я говорил о Георгии Адамовиче, изысканный такой стилист Серебряного века, такой эстет. Был, например, совершенно другой поэт, капитан, начальник охраны императрицы Марии Федоровны, кавалерист, человек фантастической смелости, Павел Петрович Булыгин. Он 20 лет провел в Эфиопии, где он тренировал войска. Он все время писал стихи, он подражал Гумилеву, но у него тоже были замечательные стихотворения. «Весна опять зазеленела, но нам не ясен в данный срок. Мы не уверены, не смело бредем в пыли чужих дорог. Одни речами истекают, не знают, как кого назвать. Другие просто начинают жизнь по-иному создавать. И молодежь уже не помнит далекой родины лица, не знает Иверской часовни, не помнит Зимнего дворца». Интересно, что потом этот Булыгин был еще помощником следователя Соколова, который расследовал убийство царской семьи. Там еще такие мистические были вещи, потому что этот Соколов по поручению Колчака вот вел следствие в Екатеринбурге, когда они туда вошли после расстрела. И оказавшись в эмиграции, он также приходил к людям, раскрывал тетрадь Милюкову, Керенскому, еще кому-то, и начал записывать. «Я старший следователь Соколов». Допросил там, и те ему отвечали, как будто они были вот на допросе в прокуратуре в царское время. И вот Булыгин был помощником этого Соколова, и он написал свою книгу «Убийство Романова». Ну, недавно все эти книги его были переизданы. Есть такая удивительная женщина в Москве, Татьяна Сергеевна Максимова, его внучатая племянница, которая практически половину жизни отдала тому, как только можно, она стала его публиковать везде писателем. Интересно, что потом он поехал в Парагвай. Почему в Парагвай? Был такой генерал Беляев, который вот обратился через «Русскую газету» к офицерам. Там, господа, поехали в Парагвай. Вот правительство обещает, что все, нам выдают землю, нам выдают участки. Построим там кусок России, потому что там кругом никого нет, или индейцы, которым это все равно, а тут... Ну, они поехали туда, там, конечно, тяжелейшие условия, климат жуткий, дикое место. И случилась там их, так сказать, Великая Октябрьская революция. И его друг погиб, Булыгина. А им надо было срочно уезжать. И ему говорили, не езжай. А он сказал, я не оставлю тело своего друга, я его привезу. Мы его хоть день, но похороним по православу. И ему говорят, ну нельзя, Павел Петрович, нельзя, потому что, ну, времени нет, нам надо уходить. Революция, какие-то там индейцы, еще кто-то там всех режут, не пойми, что происходит. Он поехал туда и погиб. Вот такая вот, например, тоже история Павла Булыгина. Так что, в общем, историй много. Русская поэзия – это бездонная планета, вы знаете. Это, конечно, на мой взгляд, одно из главных достижений вообще русской культуры, что она дала миру.
Эмиграцию сравнивали с уцелевшей Атлантидой, островом, отколовшимся от материка во время катастрофы. Русское зарубежье не только законсервировало дореволюционную Россию, но и шло вместе с веком, прокладывая другой русский путь. Завершение этой истории буквально через пару минут.